Вечернюю программу «Радиословия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Мое время учебы меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Летняя приемная кампания в Новгородском университете стартовала в конце минувшей недели, 20 июня. Теперь эта кампания в полной мере касается и будущих аспирантов. Аспирантура изменила свой статус и рассматривается как еще одна ступень высшего образования. Исторические чтения Новгородской губернии в годы Первой мировой войны начнутся завтра в областной научной библиотеке. Сотрудник НовГУ Людмила Секретарь расскажет там об учащихся и выпускниках Новгородской духовной семинарии, воевавших на этой войне. Судьбы поистине удивительные. Рубрика о русском языке продолжает возвращать нам знания, которые у многих, казалось бы, канули в лету. Именно это выражение «кануть в лету» и станет предметом разговора. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В минувшую пятницу, 20 июня, в Новгородском университете стартовала летняя приемная кампания. Подробности об этом мы сообщали в прошлом выпуске неделю назад. Но теперь эта кампания в полной мере касается и будущих аспирантов. Аспирантура изменила свой статус и рассматривается как еще одна ступень высшего образования. Соответственно, изменились и правила приема, и сроки, и даже оценки соискателям будут выставлять по 100-бальной шкале. И это при всей той же картине старения научно-педагогических кадров и сокращения бюджетных мест. О нововведениях мы расспросили начальника управления аспирантуры и ординатуры Новгородского университета Николая Максимюка.
Аспирантура рассматривается сейчас как последняя ступенька высшего образования, и приемная комиссия будет работать в едином режиме. Мы будем проводить прием документов через приемную комиссию университета. Такого еще не было в истории нашего вуза и других тоже. В этом году прием документов в аспирантуру будет проводиться с 7 июля по 15 августа, а вступительные экзамены с 20 по 27 августа. С таким расчетом, чтобы зачисление было проведено до 30 августа, и учебный год начнется с 1 сентября. И будет один раз в год прием, а не как раньше мы привыкли, два раза в год.
То есть, правильно ли я поняла, каждый, кто хотел бы поступить в аспирантуру, он просто подает документы, что это за перечень документов?
Правила приема в аспирантуру уже размещены на сайте нашего вуза, на странице управления аспирантурой и ординатуры, и там это все обозначено. Перечень документов традиционный, но к нему еще добавилась обязательная форма медицинской справки, что раньше не требовалось от аспирантов. Дальше добавилось такое понятие, как заключение предполагаемого научного руководителя на предмет возможности обучения этого человека. Еще из новшеств то, что экзамены в аспирантуру будут оцениваться не по привычной 5-бальной системе, а по 100-бальной шкале.
Поясните сначала, что такое последняя ступень высшего образования, чем она будет отличаться от просто аспирантуры до того, как?
Но раньше аспирантура была в системе послевузовского образования и была в разряде подготовки научно-педагогических кадров. Сейчас аспирантура, что значит высшая? Первая ступенька – бакалавриат, вторая ступенька – магистратура и третья ступенька – аспирантура. По окончании аспирантуры человек получит диплом государственного образца о том, что он закончил аспирантуру по такой-то специальности. Это в случае, если он не представит диссертацию к защите. Если он будет готов защитить свою диссертационную работу и будет претендовать на степень кандидата наук, тогда он уже будет расцениваться как научно-педагогический педагогический работник.
То есть в данном случае он уже может и не защищать диссертацию?
Может и не защищать, так как у нас и много не защищали, чего греха таить, когда в аспирантуру молодые люди поступали для того, чтобы спрятаться от вооруженных сил. И сейчас к этому будет отношение довольно жесткое, потому что ввелось понятие промежуточной аттестации обязательной, и по результатам этой аттестации аспиранты могут быть отчислены за неуспеваемость.
Николай Нестерович, но если сейчас будет вестись 7 июля только прием документов, то ребята, которые закончили, получается, университет и собираются подать документы в аспирантуру, они все-таки еще попадают под набор в армию? Там же еще не закончена весенняя призывная комиссия.
Ну, я думаю, что если они подадут документы с 7 июля, то они еще имеют возможность взять справку, что они принимают участие в конкурсном отборе в аспирантуру, и это тоже выход, потому что количество бюджетных мест крайне ограничено, а впервые в текущем году Министерство образования поставило перед вузами условие до 1 июня разместить на сайте вуза цифры приема на платную форму обучения. То есть мы обязаны будем обнародовать и эти цифры. Становится все довольно, с одной стороны, прозрачно, а с другой стороны, где гарантия, что министерство и эти цифры не возьмет под контроль и не будет нам указывать, сколько мы можем взять на платную форму, а сколько не можем. Поэтому многие вопросы еще разрабатываются, но до 1 июня все программы вступительных экзаменов, все нормативы, сроки, все это обязано быть вывешено на сайте.
А каковы же все-таки контрольные цифры?
Всего лишь 17 мест.
В прошлом году их было, по-моему, 16, потом добавилось сколько?
Да, их было 16, потом, благодаря усилиям университета совместно с губернатором, нам добавили еще 6, в итоге получилось 22, а в этом году так 17 и осталось.
И тогда еще назовите, пожалуйста, а сколько же стоит все-таки обучение в аспирантуре в Новгородском университете?
Здесь радостная весть. Москва снизила стоимость на текущий год. Если в прошлом году на технические специальности стоимость обучения составляла 128 тысяч 500 рублей, то в этом году 79 тысяч.
За
год. На заочную форму 40-45 тысяч, в зависимости от направления. Еще одно новшество, очень такое грандиозное, я бы сказал, мы переходим на новую номенклатуру специальностей аспирантуры. И у нас, если было раньше 46 специальностей аспирантуры, то с сентября текущего года их будет всего лишь 25. Потому что очень многие специальности вошли в новые объединенные, укрупненные группы, и их просто не стало, и они перестали существовать.
Ну, вообще, из всего вышесказанного следует ли сделать вывод? Я уж не об изменениях правил, да? Ну что, министерство совсем не беспокоит, получается, постарение научно-педагогических кадров?
Ну, я не могу судить деятельность министерства, но в некоторых случаях его деятельность вызывает, мягко говоря, удивление, потому что мы порой получаем взаимозапрещающие письма. Один департамент предлагает одно, другой тут же другое. Такое складывается ощущение, что там немножечко не совсем понимают, что же они делают и к чему в итоге мы должны прийти.
Ну, вообще как-то научная общественность выходит с этими вопросами, вот спрашивает, а вы там наверху, о чем вы думаете?
Естественно, вот на семинаре, семинар проводило Министерство образования и науки, департамент аттестации. Такие вопросы задавались представителями многих вузов. На многие вопросы практические ответа просто не последовало. Чиновница от министерства, которая сидела в президиуме с планшетами, отвечала нам оттуда, просто не знала, что ответить. Она отвечала одну стандартную шаблонную фразу. Вопрос еще прорабатывается, нормативный документ еще не принят. Очень как-то быстро был принят новый федеральный закон об образовании, который не учел многие вопросы. Сейчас принимается очень большое количество поднормативных актов, дополняющих, порой уже даже и смягчающих формулировку того закона, который был так поспешно введен в действие.
Ну, Увы, честно говоря, остается только сожалеть о том, что все идет в таком направлении.
Ну, может быть, это направление когда-то выровняется, хотелось бы в это верить, потому что я считаю, что крайне неразумным было перевести аспирантуру. Всегда наша страна гордилась подготовкой научных кадров и своим научным потенциалом, научным фондом. Перевести этот раздел в разряд высшего образования, я считаю, что это не совсем правильно.
Только вчера страна вспоминала трагическую дату в своей истории – 22 июня, а уже завтра в областной научной библиотеке будут говорить о другом военном времени. Там начнутся исторические чтения Новгородской губернии в годы Первой мировой войны. 100 лет прошло с ее начала. Сотрудник Центра изучения культуры НовГУ Людмила Секретарь расскажет там об учащихся и выпускниках Новгородской духовной семинарии, воевавших на этой войне. Судьбы поистине удивительные, и уже сейчас мы сможем услышать фрагменты ее рассказа. В областной библиотеке пройдут исторические чтения, посвященные 100-летию с начала Первой мировой войны. Как ты знаете, за датой 22 июня для нас Первая мировая война скрывается, честно говоря, и мы намного реже обращаемся к ее материалам, чем к материалам Второй мировой войны. Может, потому что и масштабы были побольше, да и беды пострашнее нашу страну постигли. Тем не менее, Первая мировая война, столетие, сама дата обязывает говорить. Я знаю, что на этих исторических чтениях у вас есть доклад, такая, ну, довольно, может быть, узкая тема. Это выпускники Новгородской духовной семинарии на Первой мировой войне. Вы сами эту тему выбрали?
Эта тема меня заинтересовала, когда я работала над книгой по истории Новгородской духовной семинарии. Сейчас я подготовила к переизданию и добавила еще материал. Это в епархиальных ведомостях очень хорошо отражено участие не только выпускников и учащихся духовной семинарии, которая располагалась в стенах Антониева монастыря с 1740 года. И тема обширная, и есть очень интересное исследование Капкова Константина, который написал монографическое большое исследование, и там очень много имен оказалось именно выпускников Новгородской духовной семинарии, которые были участниками и Первой мировой войны. Некоторые из них погибли, много было ранено и так далее. Но это война, это всегда страшно.
Буквально в двух словах, 1914 год. Новгородская духовная семинария в это время что из себя представляет? Ой, до революции осталось 3 года.
Новгородская духовная семинария в этот период еще, так сказать, не испытывала критических каких-то моментов. Хотя уже эти атеистические взгляды и революционные взгляды, они проникали и в среду семинаристов. Но в 1914 году наблюдался вообще очень большой патриотический подъем, как это ни странно. И в том числе в учебных заведениях, и в семинариях тоже. Вот что делали семинаристы, учащиеся в семинарии в этот период? Как они помогали? Там был врач Малинин, который учил их, как переносить носилки. Они переносили раненых. Здесь были открыты лазареты в Новгороде, несколько лазаретов для раненых воинов. Они устраивали там чтения с картинками для них. Они собирали деньги, покупали Евангелие для раненых. Они устроили, например, в 1915 году замечательный музыкально-вокальный концерт, где исполнялись в том числе и композиции их замечательного педагога по церковному пению Аркадия Михайловича Покровского на патриотические темы. Это «Помогите героям» такая композиция, вокальный квартет, там «Казачья песня», соло для тенора с хором и так далее, и хоровые песни, и в том числе и классическую музыку исполняли. То есть они вот так помогали, как могли. И у них военную гимнастику начал преподавать, безвозмездно преподавал выпускник тоже духовной семинарии Иван Викторович Мамонтов. Он выбрал после семинарии духовной, это редкий очень случай, он выбрал карьеру не священника, а именно военного, профессию военного. И он в Новгороде в чине капитана служил в 85-м Выборгском полку. А его отец был духовником в семинарии. То есть он был очень тесно связан с семинарией и преподавал военную гимнастику для семинаристов. И не только, и в духовном училище то же самое. Ушел на фронт, был ранен, вернулся в Новгород, побывал в своей любимой духовной семинарии, побывал на родине в деревне Ильинагора, а через некоторое время погиб. И по желанию его родственников, его жены, тело перевезли в Новгород и с почестями похоронили на кладбище Антониева монастыря.
Это одно из имен, которое звучит, которое будет звучать и в библиотеке тоже.
Естественно. И что интересно, я как раз нашла о нем материалы и включила свою книгу, и вдруг через какое-то время вот приезжает в Новгород его внучка из Москвы. Она сохранила архив Ивана Викторовича Мамонтова с фотографиями. И фотографии там есть его и когда он учился в семинарии, и когда он уже был военным капитаном, его под звуки, под залпы орудий хоронили в Антониевом монастыре. Mm. Да, и вот она ко мне пришла, мы встретились, я ей дала материалы, которые в епархиальных ведомостях, вот, и с почестями, как хоронили его, все это.
Такой редкий случай, да?
Да, это очень такой интересный, редкий случай. К сожалению, там кладбище же, в общем-то, выровнено в советское время с землей, поэтому место захоронения, к сожалению, его неизвестно.
Но ведь понятно, что не все шли на военную службу, вот окончив семинарию. Вот те, кто там учился, те, кто выпустился, они уходили на фронт добровольцами, их ведь, наверное, не призывали.
Кстати, добровольцами не только выпускники шли, но очень много там списки даже есть учащихся с разных классов. Они уходили добровольцами и рядовыми. Из выпускников духовной семинарии большая часть становилась священниками, но часть шла военные священники. И вот именно военные-то священники в первую очередь и мобилизовывались. И кроме военных священников, очень большое участие принимали врачи. Вот как-то не странно покажется, многие выпускники семинарии или не шли работать, или не поступали в духовные учебные заведения, а шли на различные факультеты медицинские и ветеринарных врачей. И очень много в Юрьевском ветеринарном институте, Юрьевском, это Тарту, в медицинском институте заканчивали. И, конечно, именно врачи, вот они и призывались, и мобилизовывались тоже, наряду с военными священниками, в первую очередь.
То есть сначала они оканчивали наше учебное заведение, а потом шли дальше учиться уже на ветеринаров или на врача.
Да, и, в общем-то, как раз, ну, некоторое время, правда, был запрет, а так вообще не возбранялось поступать в светские учебные заведения, и многие учителями становились, преподавали затем и в высших, и в земских школах. То есть вот такая история. И, например, вот известно из этой вот рубрики как раз участники войны, воспитанники семинарии, о многих врачах, которые участвовали и в боевых действиях, и на разных фронтах были. Вот, например, известно о выпускнике Василии Петровиче Ильинском. Он сначала учился в Юрьевском ветеринарном институте после Новгородской семинарии. Он получил в качестве награды полный набор инструментов по ветеринарии, очень хорошим был учеником. Работал ветеринарным врачом, потом участвовал в русско-японской войне. Затем ему показалось мало, и он поступил в Томский медицинский уже институт и стал врачом, переехал в Москву. У него очень благополучно складывалась жизнь. Он имел хорошую практику в Москве, медицинский кабинет и квартиру прекрасную на Арбате, но был мобилизован уже в Первую мировую войну и служил в туркестанском артиллерийском дивизионе. Ну вот еще об одном враче можно рассказать. Врач 120-го артиллерийского корпуса был призван тоже на фронт в Первую мировую войну. Звали его Петр Иванович Левочский. Это из Боровического, Левоча, из Боровического уезда. Выпускник 1870-х годов. Когда началась война, Первая мировая, ему 59 лет было. Образован был блестяще. Он закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, а затем военно-медицинскую академию. И работал до мобилизации в бесплатной лечебнице военных врачей в Москве, а затем в Калуге. Вот 59 лет, и тем не менее ушел на фронт. И вот еще в заключение о судьбах военных священников. Судьбы их просто интереснейшие. Вот один из них Андрей Александрович Богословский. Он, значит, в военное ведомство перешел вскоре после того, как он окончил духовную семинарию, и служил, и его послали в Туркестан. Он в Ташкентском военном соборе служил как военный священник. Написал серию статей и очерков в то время о таком интереснейшем человеке, покорителе Средней Азии, священнике, полном кавалерии Георгиевском Андрее Малове. И в русско-японскую воевал. Из Туркестана отправился на Дальний Восток, и там, значит, был награжден и ранен был. Он был награжден там орденами Святой Анны, Третья степень и Владимира, вот очень такие высокие награды. Четвертая степень – оба с мечами, потому что с мечами давали награды по случаю ранения. И золотым наперстным крестом на Георгиевской ленте. Он уже в русско-японскую даже уже такие получил награды. А в 1915 году уже за участие в сражениях Первой мировой войны на Германском фронте он заслужил орден Святого Георгия 4 степени. Это тоже была высочайшая, самая, пожалуй, высокая награда, это орден Святого Георгия. Ну, они награждали священники вот и наперстными крестами на Георгиевской ленте, там из кабинета его императорского величества. И что интересно, после 1917 года он остался добровольно служить в русском легионе чести, который воевал вместе с французами против немцев. И представлен был вот именно уже в то время к орденам французскому ордену почетного легиона и к французскому военному кресту. Но в 1918 году он погиб там, во Франции. Вот. Один из, например, священников военных был удостоен, но это уже не за участие в войне, а уже после революции он принял монашеский постриг, и за мученическую смерть он был причислен к лику святых Русской Православной Церкви в 2011 году уже, как новомученик. Судьба его была просто трагическая. Вот у Капкова есть в книге монографии фотографии тоже Пылаева. Вообще Пылаева семья связана со Старорусой. Там в Старой Руси род их был священнический. Он родился 5 сентября 1876 года и начал службу псаломщиком Новогеоргиевского военного крепостного собора. Затем служил еще в других крепостных соборах. А в 1906-1917 годах он был священником 37-го пехотного Екатеринбургского полка. Участвовал в русско-японской войне, в Первой мировой войне, в гражданской войне. И даже 2 года прослужил казначеем в Красной армии. Такая вот у него
зигзаги
судьбы. Но после революции, вот после того, как он в Красной армии послужил, он уже принял монашество и в 1919 году стал настоятелем собора в Нижнем Новгороде. А вот в период Первой мировой войны он заслужил наперстный крест на Георгиевской ленте из кабинета его императорского величества. За участие в русско-японской тоже ордена получил, Святой Анны 2 ордена, 3-й и 2-й степени с мечами. Но вот как дальше складывалась его судьба? Он был в 1926 году рукоположен в епископа Краснобакинского. И в 1928 году заключили его в Соловецкий лагерь. До 1933 года он в Соловецком лагере отбывал. А затем недолго управлял Тульской епархией. И снова был арестован и в 1937 году расстрелян. Вот такова судьба этого человека, Михаила Владимировича Пылаева, в монашестве Анисима, который причислен к лику новомучеников.
До какой все-таки высоты дух людской поднимался на самом деле?
И вот, например, Соколовский Сергей Михайлович, вообще у него такие были превратности судьбы, и он такой был храбрый, он такой был гордый, бесстрашный, прямой. Вот о нем рассказывает один из тех, кто его хорошо знал, Георгий Шавельский. Соколовский в годы Первой мировой войны повел несколько десятков солдат-добровольцев, которые смогли разрушить проволочные заграждения, иначе никак не взять было вот этот укрепрайон. За легендарную храбрость он получил орден Святого Георгия. Вот священник идет впереди воинов, с крестом идет.
Вот вы рассказываете о судьбах, забываем ведь мы о них. Слишком далеко, что ли, эта война получается?
Да, наверное, вот действительно Отечественная война была настолько для нас трагична, что вот как бы немножко в тени осталась эта война, хотя столько, вот когда начинаешь уже серьезно углубляться в эти материалы, понимаешь, насколько было много пережито Россией тоже в этот период. И потом сразу гражданская война, которая перешла Первая мировая. Поэтому, конечно, это был трагический тоже страница в истории нашей страны. И не дай бог нам пережить еще какую-нибудь войну. Вот то, что сейчас творится, конечно, на Украине, просто вызывает ужас.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжаем наши идиоматические разговоры. И я уже вам говорила, что материал для этих сюжетов можно почерпнуть в статье Натальи Белюшиной, такой журналистки, которая, как я понимаю, за долгие годы собрала огромный материал ошибочного написания самых разных слов и идиом в том числе. И за этим ошибочным написанием, конечно, стоит просто непонимание, что это вообще, откуда и что это может означать. И вот среди этих ее перлов неправильностей я обратила внимание на такой. Мы с вами разбирали многое лето, помните? И вот такой есть, значит, идиома, которую она зафиксировала в двух вариантах. «Канать в лету» и «кануть в лето». Очень интересно. И то, и другое, значит, говорит о том, что люди вообще не понимают, что это такое и откуда. Но очень интересно, что параллельно, можно сказать, и независимо вот этой Натальи Белюшиной, Марина Королёва, есть такая дама-филолог, и ведет на «Эхе Москвы», кстати, и в российской газете такие маленькие колоночки, которые называются «Говорим по-русски». И каждый раз она разбирает там только один факт. Ну, заглядывает в разные словари и рассказывает читателям. Я посматриваю в эти ее колонки иногда. И вот среди этих ее колонок тоже одна была посвящена вот этому выражению. И она начинает свою колонку с такой сценки, я бы сказала, из жизни депутатов, из коммуникации депутатов нашей Государственной Думы. Разговаривают два депутата, которые повторно прошли в Думу. Они сидят и говорят: «А тот, помнишь, а этот где сейчас? А вот та, которая сидела от меня наискосок». А второй подытоживает и говорит: «Да, все канули в лето». Первый спрашивает: «Как это в лето?» А второй как-то в недоумении: «А как же еще в лето? Наверное, в прошлое, предыдущее лето». Удивительный, конечно, эпизод. Я верю, что он реально произошел. И он, конечно, свидетельствует о том, что народ и депутаты едины. Да, и понимать все идиомы совсем не обязательно. Но мы-то относимся по-другому. И давайте разберем эту идиому, которая на самом деле, во-первых, звучит «кануть в лету», и «лету» пишется с прописной. Означает это высказывание оказаться забытым, уйти, так сказать, в забвение, исчезнуть из памяти. И мы можем разобрать каждый из этих составляющих. Вот глагол «кануть» совершенно славянский, древнерусский. Кстати, этот глагол того же корня, что и «капнуть», «капля». «Капнуть». И представьте себе, значит, что капнуло что-то, ну, если не на нашу голову, а в какую-то жидкость, да, будь то суп или океан, то капля исчезает. Вот «кануть» – это исчезнуть, да, раствориться, так сказать, вот в этом потоке жидкости. А капля – это единственный, так сказать, вот квант капающего. Да? И у нас есть выражение «как в воду канул», исчез, без всяких лет, о которых мы рассуждаем. И образ совершенно русский, да? Вот капля, которая впадает и исчезает, растворяется. И так же может произойти с человеком. Он тут сравнение есть «как в воду», «как будто в воду канул». А вот второй компонент – уже нельзя отнести к древнерусским и славянским, хотя он очень напоминает наше лето. И, конечно, это сходство «лето» и «лето», оно подводит и простой народ, как мы видим, который делает ошибки, и депутатов. Ну, такие вещи довольно часто бывают, когда два слова из совершенно разных языков совпадают, переводчики их называют «ложные друзья переводчика». Но мы не занимаемся переводом, а нам интересно, что же это такое за лето, в которое можно кануть и которое пишется с прописной. Ну, элементарная, значит, справка. Ну, для этого надо знать, где такую справку навести. И мы уже знаем заранее, что это слово открывает нам дверь в греческую мифологию. И мы открываем мифологический словарь, в котором можно пополнить наши сведения об этом. И вот из небольшой статьи в мифологическом словаре, где описывается и греческая, и римская мифология, мы узнаем, что у греков были очень конкретные представления о царстве мертвых или Аиде. И, кстати, и тот, кто заведовал, так сказать, этим царством, царь мертвых, тоже назывался Аид. И греки, как самый культурный народ, не только хорошо себе представляли реальность, ну и хорошо себе представляли, ну так в кавычках, да, такую топографию этого самого Аида. И в этом царстве протекало 5 рек. Ну, во-первых, Стикс, хорошо нам известный, который, собственно, была границей, и через нее Харон перевозил в царство мертвых. Во-вторых, Лето, глоток воды, который заставлял забывать земную жизнь. Вот это Лето, река, ну, мифическая, мифологическая река в мифологическом царстве мертвых, она и является символом забвения. Ну, и другие есть еще реки. Ну, мы говорим сегодня про Лету. Надо вам сказать, что вот эти греческие представления об Аиде как-то были усвоены и христианством, и ад, который мы хорошо, сошествие в ад, это вот как бы развитие вот этой идеи, да? Так что этот фразеологизм обращает нас в далекую реальность представлений древних греков. И вот буквально в недавнем номере «Ведомостей» наших, в заметке Андрея Коткина про всякую телепрограмму, да, есть, значит, попутная заметочка. «Будучи школьником, мы все увлекались мифами Древней Греции. До сих пор помним имена богов и истории их приключений. К мифам обращаются кинематографисты, и вот Голливуд». И дальше он начинает рассказывать про фильм, который называется «Гнев титанов». Но мне кажется, что Андрей Коткин несколько преувеличивает. Не все уж так увлекались, и не все хорошо себе представляют и топографию, и персонажей древнегреческой мифологии. Выражение «канули в Лету» очень было любимо русскими интеллигентными людьми в XIX веке. Вот Национальный корпус русского языка мне дает такие примеры больше 150 случаев использования, ну, в разных формах, «кануть», «канул», «канули в Лету». И одним из первых, кто эту традицию, можно сказать, основал и поддержал, был Салтыков-Щедрин, и Крестовский, и Степняк-Кравчинский. В общем, все русские писатели использовали это выражение. Ну, хорошо, например, я приведу вам 2 примера. Гоголь писал в письме Языкову о рецензиях на свои публикации в Европе. Ну, просил их там посмотреть, но потом замечал, что все это канет в Лету вместе с объявлениями газетными о пилюлях. И больше не будет о том речи. Не придавал большого значения этому. Это было в 1846 году. Но, и с другой стороны, советский поэт Михаил Дудин, вот в своей поэме «Мамаев курган», он пишет: «Твоих друзей не канут в Лету бесчисленные имена, ведь их мечта, как эстафета, тебе живому вручена». Ну, мы понимаем, про что здесь. И она была очень хорошо известна. Хочу вам сказать, что Лето уж не так привязано к этому кануть, и с ней обращались русские поэты, во всяком случае, Пушкин. Могли отрывать его от кануть, да? Если помните, у Евгения Онегина Ленский рассуждает перед дуэлью, что с ним может произойти, довольно реалистично, как мы знаем из сюжета. «И память юного поэта поглотит медленное Лето». То есть не только кануть в Лету, но и она сама могла поглощать. Да? Мы бы сказали, конечно, поглотит сегодня, но тогда говорилось «поглотит медленное Лето», уж, конечно, не быстрое. Ну, а если так с юмором посмотреть на эти ошибки, с которых мы начали, которые собрала журналистка, то, мне кажется, можно понять, что «кануть в Лету» – очень хорошее выражение, это игра языковая, и это то, что нам никак не удается, и то, чего я вам желаю, скорее кануть, значит, в Лето, пусть Лето поглощает нас. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 23 июня, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!